Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты наш жил нас наполнял, Сыне Тебя
Раньше были только вы и Бог, все было очень просто. Теперь же к вашему общению подключаются другие люди, другие дети Божьи, которые, как и вы, еще не совершенны. Для нас же все окружающие нас братья и сестры становятся жертвенником, испытывающим наше посвящение.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашей сегодняшней программе мы будем говорить о 35 главе «Бытия». И общаться об этой главе к нам пришел Дмитрий Ермаков. Дмитрий, мы рады, что вы снова пришли к нам.
Здравствуйте, Оскар. Я тоже рад новой встрече с вами и с нашими слушателями.
Дмитрий, в 35 главе мы снова останавливаемся в Вифиле. И мы снова видим Иакова и Дом Божий. Мы много раз подчеркивали, что «Бытие» — это книга семян. В нашем сегодняшнем жизнеизучении бытия мы сосредоточимся на очень большом семени. И в качестве вступления не могли бы вы показать нам, почему бытие является книгой семян?
Библия – удивительная книга. Ее писали по меньшей мере 40 человек, от Моисея до апостола Иоанна. И от ее первой книги, «Бытия», до последней книги, «Откровения», прошло 1600 лет. При этом она представляет собой одно целостное, органически единое произведение, потому что на самом деле у нее один божественный автор. Но божественное откровение в Библии не похоже на текст школьного учебника. Оно не дается систематизированно и упорядоченно, от простого к сложному. Скорее уместно сравнение этого откровения с развитием семени. В семени любого растения в сжатой форме содержится все растение, все его качества, вся его форма. Семя, конечно, не похоже на взрослое растение, но если его посадить, ухаживать за ним, поливать, оно прорастет, и по мере роста оно будет все больше и больше напоминать то, что мы, собственно, хотели вырастить. Уитнес Ли показал нам, что многие божественные истины показаны в бытии в виде семян. Затем на протяжении всей Библии, особенно в Новом Завете, происходит рост и развитие этих семян, а в конце Писания, в Откровении, мы видим урожай. Какие семена мы увидели с вами в Бытии? Первое семя – это, разумеется, сам Бог. Чтобы получить полное представление о том, каков наш Бог, нужна вся Библия. Но даже Бытие раскрывает многие аспекты нашего Творца. И значительная часть этого откровения связана даже не с тем, что Бог делает, а с теми именами, которыми Он себя называет. Сначала при сотворении Он Элохим, то есть сильный, всемогущий. Это слово стоит во множественном числе. Единственное число Эль, множественное Элохим. Это указание на Троицу. Бог полностью раскрыт как триединый Бог уже в Новом Завете. Но даже в Бытии это грандиозное откровение представлено в виде семени. У нас, наверное, сейчас нет времени подробно останавливаться на всех титулах нашего Бога, но в связи с нашей сегодняшней темой я хотел бы добавить, что до 35 главы Бытия Бог называл себя Богом Авраама и Богом Исаака, то есть Богом отдельных людей. Но здесь он говорит о себе как об Эль-Вефиле, Боге Дома Божьего. И это подводит нас к другому важнейшему семени в бытии – Вефилю, Дому Божьему, с которым связано желание Божьего сердца. Бог желает обрести взаимную обитель со своими избранными, искупленными, возрожденными людьми. Он называет себя Богом Вефиля, а имя своего призванного, Иакова, меняет на Израиль. И Вефиль, и Израиль – это семена, показывающие, что Бог хочет обрести совокупный народ, который будет выражать его, как его дом, то есть Вефиль, и представлять его, как его правитель, князь Божий, Израиль. Если мы увидим это, вся Библия станет для нас открытой книгой. Мы будем видеть развитие этого семени повсюду, и в Ветхом, и в Новом Заветах.
Благодарю вас, Дмитрий. Я рад, что вы затронули это в своем вступлении, потому что именно об этом мы будем говорить в сегодняшнем общении. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение Бытия 35 главы.
Tonight we have come back to Jacob at Bethel. I have to remind all of us that this book is always a book.
Сегодня мы возвращаемся к Иакову в Вефиле. Я хотел бы напомнить всем вам, что Бытие – это прежде всего книга, в которой посеяны все семена в Библии. Мы уже увидели, что в этой книге посеяны многие важнейшие семена истины. Мы должны понять, что Дом Божий, Вефиль, также является семенем. Но, к сожалению, немногие христиане сегодня знают, что такое переживание Дома Божьего. Возможно, некоторые знают из Нового Завета, что под Домом Божьим подразумевается Церковь. В этом нет никаких сомнений. Это правильно. Но посмотрите на сегодняшнюю ситуацию. Где можно найти практическую и надлежащую церковную жизнь? На земле тысячи и даже миллионы христиан. Это настоящие христиане, возрожденные сыновья Бога, дети Божьи. Но почти ни у кого из них нет надлежащей и практической церковной жизни. В Библии церковная жизнь – это нечто практичное. Церковная жизнь подразумевает, что каждый спасенный должен быть живым и функционирующим членом. Дело не просто в том, чтобы собрать людей и пригласить служителя. Каждый святой, который является членом тела Христова, функционирует. Члены тела не только функционируют, но и живут вместе, друг с другом, чтобы выражать Бога в Христе очень живым образом, даже в повседневной жизни. Это и есть церковная жизнь. Это и есть практическая церковная жизнь, показанная в Библии. Возможно, это кажется невероятным, но эта истина, касающаяся практической церковной жизни, посеяна здесь, в Бытии, в качестве семени. Позднее, сегодня, мы увидим, что до этого времени Бог назывался Богом Авраама, то есть человека, Богом Исаака, это опять отдельный человек, а для Иакова он был Богом Иакова, это, несомненно, тоже Бог отдельного человека. Но сегодня мы увидим, что в этой главе Бог назван чем-то большим. Он назван Эль-Вефиль, Бог Дома Божьего. Это уже не Бог отдельных людей, это Бог совокупного целого. В 35 главе Бытия мы видим коренной поворот, поворот от переживаний Бога отдельными людьми к совокупному переживанию Бога. Бог сказал Иакову: «Твое имя теперь будет не Иаков, обманщик, теперь твое имя будет Израиль». Но теперь здесь Иаков говорит: «Боже, твое имя теперь Эль-Вефиль». Если я смогу помочь вам сегодня глубоко осознать значение этих двух имен, то можно сказать, что я выполнил свою задачу. Позвольте мне спросить у вас, кто вы сегодня? Иаков или Израиль? И где вы находитесь сегодня? В Вефиле. Я не спрашиваю вас сейчас о доктрине. Что такое Израиль? Это люди в церковной жизни. А что такое Эль-Вефиль? Это церковная жизнь. Это не люди, которые ходят в церковь. Израиль – это люди в церковной жизни. А Эль-Вифиль – это церковная жизнь. Кто вы, люди в церковной жизни? А где вы находитесь в церковной жизни? Теперь вы усвоили не доктрину, а переживание. Люди в церковной жизни – это люди, наполненные Богом. Люди в церковной жизни – это люди Эл, то есть люди Бога. Это люди Божьи. А церковная жизнь – это жизнь Эл, то есть жизнь Бога. Это люди, наполненные Богом, которые живут вместе, чтобы наслаждаться Богом и выражать Бога. Вот что такое Израиль. И вот что такое Эль-Вифиль. Вот что такое Израиль в Эль-Вифиле.
Дмитрий, на меня произвели впечатление два положения в этом отрывке. Они даже связаны в одном контексте. Не могли бы вы прокомментировать, что означает, что имя Иакова было изменено на Израиль? И не могли бы вы связать это с тем, что люди в церковной жизни живут церковной жизнью?
Бог привел Иакова в Вифиль. Он явился ему и сказал, что его теперь будут звать не Иаков, обманщик или хитрец, отдельный человек, пытающийся собственными усилиями добиться чего-то для себя, а Израиль, князь Божий, из чресла которого выйдет большой народ и даже цари. Израиль – это что-то совокупное, это народ Божий. Как я сказал в начале сегодняшней программы, раньше Бог был Богом Авраама и Исаака, то есть Богом отдельных людей. Но теперь он говорит о том, что его избранный умножится, он станет народом, народом Божьим. Наши слушатели, конечно, знают, что Израиль в Ветхом Завете – это имя не только одного человека, им обозначаются все его потомки. Это дети Израиля, народ Божий. Это замечательная картина, такое ветхозаветное указание на новозаветную действительность. Иаков со своими женами и сыновьями, вся его семья становится Израилем, Божьей семьей. Кто сегодня является Божьей семьей? Церковь? Посмотрите на развитие этого семени во второй главе послания к Ефесянам. «Мы сограждане святым и домашние Божьи», так говорит 19 стих. Мы действительно дети одного отца, подлинные братья и сестры друг другу. И здесь о церкви мы говорим не как о месте поклонения, куда люди приходят два раза в год или даже два раза в неделю. Мы говорим о церковной жизни, о настоящей семье, где дети Божьи живут ежедневно, где есть созидание друг с другом, общение, взаимная любовь и забота. Это действительно Израиль, дети Божьи, живущие как одна семья, выражающая своего небесного Отца. Я лично очень наслаждаюсь такой жизнью.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение жизнеизучения Бытия 35 главы.
I must call your attention to one thing. That is, all the experiences Jacob had, had some degrees.
Я должен обратить ваше внимание на одно положение. Все переживания, которые были у Иакова, можно разделить на несколько уровней. Первый уровень, второй уровень и третий уровень. Например, среди переживаний Иакова было то, что он устанавливал жертвенники. Он установил несколько жертвенников. Вы обратили на это внимание? Затем в Библии, в 33 главе Бытия, говорится о Сихеме в Ханаане, и сказано, что он построил жертвенник там. Я попросил бы вас снова прочитать этот отрывок слова. Он имеет большое значение. Он назвал этот жертвенник Эл-Элохим Израиль. Именно так можно истолковать фразу «призвал имя Господа, Бога Израилева». Что означает это название? Оно означает «Бог, Бог Израиля». Это было личное переживание, индивидуальное переживание. Он назвал место, на котором он воздвиг жертвенник, Эл-Элохим Израиль. Что это означает? Бог, Бог его самого, Израиля. Вы поняли это? Таковы сегодня многие христиане. Многие христиане ищут духовных переживаний только для себя, индивидуалистично. Я научился полагаться на Бога. Я научился переживать Бога в действительности, но индивидуалистично. Поэтому Бог еще не стал Эль-Вифилем. Бог это Эл-Элохим Израиль. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Сихем был недалеко от Вифиля. Затем идет 34 глава, а за ней 35. В первом стихе 35 главы Бог приходит и говорит: «Встань, поднимись и пойди в Вифиль. Мне нужна церковная жизнь, мне нужен Дом Божий, мне не нужен Сихем, мне нужен Вифиль. Встань и пойди в Вифиль». Иаков именно так и поступил. На этот раз он установил жертвенник и назвал его Эл-Вифиль. Это уже что-то другое. Таково переживание Иакова в связи с жертвенниками на разных уровнях. Это поступательное развитие переживания. Уверяю вас, любое индивидуальное переживание Бога хорошо, но его недостаточно. Нам нужно идти дальше, от индивидуальных переживаний к совокупным переживаниям. А что обозначает жертвенник? Все мы знаем, что жертвенник обозначает посвящение. То, что жертвенник находится в Вифиле, указывает на посвящение для церковной жизни. Господь, я сознательно и намеренно приношу себя Тебе. Для чего? Для церковной жизни. Нам нужен такой жертвенник. Это переживание в Вифиле. Уверяю вас, это переживание церковной жизни. Прочитайте Библию снова, начиная с 28 главы Бытия по 35 главу. Не обращая внимания ни на что другое, кроме этой одной темы – жертвенника. Тогда вы увидите поступательное движение Иакова от состояния, в котором у него не было жертвенника, к наилучшему жертвеннику. Наилучший жертвенник – это жертвенник Эл-Вифиль. Это посвящение для церковной жизни. Нам необходимо определенное и конкретное посвящение для церковной жизни. Господь, я уже провел здесь какое-то время. Это подобно тому, как Иаков провел какое-то время в Вифиле и построил жертвенник. Поэтому сейчас, Господь, я хочу полностью и решительно посвятить себя Тебе. Не для того, чтобы быть духовным, не для того, чтобы быть победителем, а для того, чтобы я оставался в Твоем доме. Я хочу иметь переживание Твоего дома. Не просто переживать духовность, победу над чем-то или святость. Я хочу иметь переживание Твоего дома.
Дмитрий, это был очень важный отрывок. Когда мы видим углубление посвящения Иакова, это дает нам более глубокое видение нашего собственного посвящения, не так ли?
Совершенно верно.
Но неужели посвящение на совокупном уровне выше, чем наше собственное посвящение Господу?
Да, мы видим это и в прообразе, и в своих сегодняшних переживаниях церковной жизни. Иаков построил несколько жертвенников в разных местах, но там Бог не являлся ему ощутимо. Но когда мы подходим к Эл-Вифилю, мы видим новое переживание и новое говорение Бога, и также новое благословение. С чем это связано? Это связано с Вифилем, с тем, что мы отдаем себя для совокупного Дома Божьего. Если мы стремимся к общению с Господом, Он касается разных сторон нашей личной жизни. Он работает над нами. И мы в ответ можем и должны многократно посвящать себя Ему индивидуально. Но в какой-то момент Господь касается нас в отношении церковной жизни. Он раскрывает нам свое желание. «Дитя, мне нужна не только твоя личная духовность и святость, но и нечто совокупное». Церковная жизнь. Господь побуждает нас посвятить себя Ему для церковной жизни. Жизни, я подчеркиваю, а не просто посещение одного-двух собраний в неделю. В этой жизни мы вместе функционируем, вместе благовествуем, вместе общаемся, участвуем в нуждах друг друга. Такая жизнь, разумеется, требует нового уровня посвящения. Раньше были только вы и Бог, все было очень просто. Бог, конечно, вмешивался в вашу жизнь, но Он совершенная личность. И если в общении и возникали проблемы, то только с вашей стороны. Теперь же к вашему общению подключаются другие люди, другие дети Божьи, которые, как и вы, еще не совершенны. Как в любой семье, среди Божьих детей тоже бывают и капризные, и непослушные, и трудные дети. Однако Отец любит всех одинаково. Он, как любой нормальный отец, хочет, чтобы все его дети общались и любили друг друга, и заботились о росте друг друга. Для нас же все окружающие нас, братья и сестры, становятся жертвенником, испытывающим наше посвящение. Да, в церковной жизни требуется действительно большее посвящение, но оно и приносит больше благословения, и больше присутствия и говорения Бога.
Наверняка эта тема затрагивает сердца многих и многих верующих, которые хотят иметь подобное переживание. Они понимают, что существует нечто большее, чем просто их личное общение с Богом. Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Could see even the appearing of God was progressively advancing. Well, in chapter 28.
Мы видим, что и явление Бога также развивалось поступательно. В 28 главе бытия мы едва ли видим ощутимое явление Бога. Это был просто сон. Бог явился Иакову во сне. Все мы знаем, что все происходящее во сне не очень ощутимо. Только здесь, в Эл-Вифиле, он пережил ощутимое явление Бога. Прочитайте этот отрывок. Многие из нас, если не все, могут засвидетельствовать, что до того, как мы по-настоящему пришли в церковную жизнь, у нас было некоторое переживание явления Бога. Мы переживали явление Бога, но это было чем-то не очень ощутимым. Когда мы приходим в церковную жизнь и остаемся в этой церковной жизни, мы все можем засвидетельствовать, что явление Бога становится не только действительным, но и ощутимым. Что это? Это поступательное движение, переживание Иаковом явления Бога. Уверяю вас, высшее переживание явления Бога может быть только в церкви и нигде больше. Только в церковной жизни мы переживаем явление Бога в высшей степени. Теперь мы подходим к Божьему благословению. И здесь мы видим то же самое. Вы видите, что в прошлом, по крайней мере в Пенуэле, Бог коснулся Иакова и благословил его. Если вы прочитаете этот отрывок, вы не увидите в благословении Богом Иакова ничего ощутимого. Но здесь вы видите нечто ощутимое. Я повторяю, Божье благословение не упоминается в сне Иакова в 28 главе Бытия. В этом сне благословение даже не упоминается. Но когда мы подходим к 35 главе, мы видим, что благословение становится очень ощутимым. Это благословение состоит в том, что Бог сделает его новым человеком, что Бог размножит его и произведет от него царей, произведет царство, даже несколько царств. Все это элементы, ощутимые элементы Божьего благословения. Мы видим, что даже Божье благословение постоянно развивалось. Итак, в церковной жизни нам нужно высшее посвящение. Здесь мы переживаем самое ощутимое явление Бога. И мы в высшей степени наслаждаемся Его благословением. А что потом? Мы должны стать человеком, который обновляется каждый день. Уверяю вас, это и есть церковная жизнь. Мне очень не хотелось бы, чтобы это сообщение стало для вас просто проповедью. Я надеюсь, что оно будет воплощено на практике среди вас. Посвящение многих достигнут вершины, и это будут посвящения не ради отдельных людей, а ради Дома Божьего, ради церковной жизни. И тогда у нас будет наивысшее явление Бога, и наши благословения будут наивысшими и самыми ощутимыми. И день за днем мы будем все больше и больше обновляться. Что вы скажете на это? Это настоящее переживание в Вифиле, переживание церковной жизни.
Дмитрий, эта картина поступательного развития переживания Иакова привлекает, думаю, всех верующих. Все мы желаем, чтобы у нас было такое же развитие в наших отношениях с Господом. Как мы можем на практике иметь такое переживание и видение того, что хочет Бог?
Как мы многократно отмечали, переживание Иакова – это прообраз нашего переживания. Переживания в Эл-Вифиле были его высочайшими переживаниями. Там он получил наивысшее благословение и явление Бога, и его говорение. Если такой человек, как Иаков, смог прийти в Эл-Вифиль, то и мы сможем прийти туда, потому что Вифиль, Дом Божий, это то, что желает Бог. Он хотел привести туда Иакова, и он привел его туда. Сегодня он раскрывает свое сердце нам, значит, он хочет привести туда и нас. Прекрасно, если желание Бога и наши желания совпадают. Нам нужно лишь молиться. Господь, я хочу узнать Тебя как Бога Дома Божьего. Разумеется, как мы услышали сегодня, такое переживание, переживание Бога в Его доме, требует с нашей стороны большего посвящения, нового жертвенника. Поэтому давайте молиться об этом. Давайте отдавать себя Господу для этого, просто следовать Его водительству. Он обязательно приведет нас в Эль-Вифиль.
Благодарю вас, Дмитрий, за это общение. Оно понравилось мне, и я надеюсь, оно понравилось многим из наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.